дорогие собравшиеся, я всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы закончим разбор 18 главы книги Откровения, которую мы в прошлый раз не совсем до конца разобрали, и перейдем потом к разбору следующей 19 главы. В 18 главе речь шла о гибели Вавилона, то есть резиденции будущего всемирного государства. Мы прочитаем еще последние 4 стиха, которые мы в прошлый раз еще не разобрали. Это стих 21 по 24. Один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жернов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможами земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Этот короткий отрывок Священного Писания еще раз говорит о том, что Вавилон будет неизбежно разрушен полностью и раз и навсегда. Здесь еще раз появляется ангел, как и в первом, во втором и в четвертых стихах этих глав, и он делает здесь, показывает какую-то картину. Он берет большой камень и бросает его в море и говорит, что таким образом, то есть так стремительно, будет ввержен в пучину, значит, за вечности, в пустыню забвения, в пучину забвения этот великий город Вавилон. В то же время это место является и исполнением пророчества Ветхого Завета. Когда уводили в плен народ израильский в город Вавилон, пророк Иеремия оставался на своей родине. Один из придворных царя Сидекии тоже должен был уходить в плен вместе с царем Сидекией, которому выкололи глаза. И вот этот пророк, он дает повеление этому человеку, одному из слуг царя. Мы читаем об этом в 51 главе книги пророка Иеремии, 60 по 64 стих. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, которые должны были прийти на Вавилон, все речи сии, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сераии: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи: Господи, ты изрек о месте сём, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечною пустынею. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». То есть пророк в Ветхом Завете говорил о таком стремительном падении этого города и о том, что он навсегда исчезнет с лица земли. А сегодня этот город еще не совсем исчез. Поэтому толкователи Библии говорят, что очевидно, эти события, которые многие, значит, излагатели Библии относят к прошедшему времени, они еще должны совершиться. В 17 и 18 главах Откровения у нас более 50 ссылок и параллельных мест из Ветхого Завета. Здесь в пророчестве или в книге пророка Иеремии это повеление получает один из придворных царя Сидекии, который должен бросить этот камень вместе с свитком, вместе с книгой Иеремии в Евфрат. А здесь в нашем тексте это сделал ангел, по повелению Господа Бога. И вот мы читаем об этом городе, что его уже больше не будет. Он исчезнет раз и навсегда. Исаия говорит в 13 главе, в 19 стихе, что Вавилон исчезнет навсегда, как Содом и Гоморра. То есть вся эта вавилонская система, не только город Вавилон исчезнет. И в тысячелетнем царстве, и после на новой земле этой системы больше не будет. Дальше мы читали, что не будет тут больше пения и музыки. Перечислялись различные, значит, музыкальные инструменты. Пение и веселье, то есть это признак радости. Это признак плотского удовольствия, и все это будет взято от жителей этого города и от жителей земли, которыми руководила эта столица. Не будет больше шума жернов. Это прообраз, значит, прибыли, наживы и продукции. То есть никакой работы не будет. Вот эта гибель этого государства, на встречу которого мы идем, приведет к большей безработице, чем сегодня, и разрушит всю мировую экономическую систему. Не будет больше света, читали мы в нашем тексте, то есть не будет энергии и не будет источников энергии, без которой сегодня невозможно жить. Без энергии наша техника, наша современная жизнь сегодня уже немыслима. Дальше и говорится, что то есть и свет в то же время еще имеет и другое значение. Это является символом науки, символом просвещения и прогресса человечества. Соломон говорит в 13 главе притчей, в 9 стихе, «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угаснет». То есть это вавилонская наука, вся эта атеистическое мировоззрение, это атеистическое толкование различных наук, оно раз и навсегда исчезнет. Сегодня стараются всегда науку поставить в противовес истинной религии. А фактически, кто знает Бога, кто знает Библию и кто знает природу, он не видит никаких противоречий в этом. Далее написано, что голос и жениха, и невесты не будет больше там. Это символ брака, семьи и размножения. То есть вавилонская система обречена во всех отношениях полной гибели. Это прообразная речь пророка Ветхого Завета. Например, в 25 главе пророк Иеремия говорит о будущей гибели Иерусалима. Он говорит, что на 25 лет будут уведены, значит, евреи в вавилонский плен. И там он такими же словами, такими же выражениями пишет об этом. Но Иерусалим каждый раз опять восстанавливался. Раввины говорят, что за Иерусалим до сих пор было 39 сражений. И последняя, 40-я битва, будет действительно последней. Следующая, 40-я битва за Иерусалим, будет последней. И после этой битвы, после Армагеддонской битвы за Иерусалим, никто против Иерусалима больше не пойдет. Иерусалим отстраивался, и на новой земле будет не новый Иерусалим, а Вавилон больше отстраиваться не будет. Дальше тут было написано, что волшебством своим эта система вела в заблуждение все народы, и что купцы Вавилона были вельможами, то есть князями на земле. То есть политическая власть, экономическая власть и религиозная власть была смешаны и вели в заблуждение все народы, и они друг другу помогали обогащаться и угнетать людей. И эта система виновата в смерти всех людей на земле. Почему религии уничтожали людей? Почему церкви это делали? Почему велись политические войны? Почему натравливались люди друг на друга, народы против народа? Почему? Это вся вавилонская система. Бог хочет, чтобы люди любили друг друга, как самого себя. Наш Бог является Богом мира, а это вавилонская система, именно противоречивая. И мы читали здесь, и в нем, то есть в этом городе найдена кровь пролитых пророков, кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Но не все люди жили в городе Вавилоне в этом. Имеется в виду эта вавилонская система. Начиная от убийства Авеля, ведь Каин тоже был религиозным человеком, а вот этот дух уже был в нем. И до нашего времени, и до будущего времени, когда это исполнится. То есть и пророки Ветхого Завета уничтожались из-за этой системы, и святые всех времен убивались, и все люди, которые когда-то были убиты, их убивали не из-за любви к Богу, нет, а наоборот, из-за того, что не знали Бога. Поэтому в ней найдена кровь всех святых, убитых на земле. И здесь мы вспомним 6 главу Откровения, 10 стих. Жертвы под жертвенником находились души убиенных за Слово Божие. И они взывают Господу: «Доколе ты не отомстишь за кровь нашу?» А Господь говорит: «Еще немножко подождите. Придет момент, еще должны быть дополнены к вам число убитых, и тогда это будет сделано». И вот теперь придет этот момент в 19 главе, во 2 стихе, когда это совершится. Здесь еще раз напоминается о том, что эта система виновата в бесчисленном кровопролитии. Теперь мы перейдем к разбору 19 главы. Здесь в 19 главе описывается теперь гибель Антихриста и гибель же пророка. Вавилонская блудница, религиозная система, уничтожена в 17 главе. Коммерческая система, город Вавилон, пал в 18 главе. Но Антихрист, лжепророк, сатана, это всемирное государство сатанинское или политическая система, она еще не ликвидирована. Ликвидирован только город Вавилон, столица этого государства, но не сама система. Когда Наполеон занял Москву, этим самым Россия еще не была побеждена французами. Теперь эта система еще существует, и о ей гибели рассказывает 19 глава. Ее мы разделим на 4 части. Первые 5 стихов повествуют нам о радости на небе из-за того, что пал город Вавилон. Следующие 5 стихов говорят нам о будущем браке Агнца. Затем идет весть о пришествии Иисуса Христа. Это второе его пришествие на эту землю, к концу этой Армагеддонской битвы. И последняя часть говорят о гибели зверя и лжепророка. Итак, мы прочитаем первые 5 стихов, которые повествуют нам о радости на небесах по поводу гибели Вавилона. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему“». Извините. «Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейницу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил от века в веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Чуть первые слова этой главы после сего. После чего же? После того, как погибла блудница в 17 главе, и после того, как пал и был уничтожен город Вавилон в 18 главе. И здесь мы слышим, или Иоанн слышит, громкий голос как бы многочисленного народа на небе. Кто это, говорящий на небе? Кому может принадлежать этот громкий голос на небе? Это может быть те 144 тысячи из народа израильского, которые мы впервые встретили в 7 главе. Потом о них говорилось в 14 главе. Потом мы видим их на небесах перед престолом Божьим. Там мы видим и мучеников из великой скорби, о которых тоже говорила 7 глава, и в 15 главе они находятся на кристальном море перед престолом Божьим. Может быть, и ангелы присоединились к этому сонму святых, которые громким голосом восклицали на небе. И что они восклицали? Слово «Аллилуйя». «Аллилуйя» в русском переводе обозначает «славьте Бога». «Халлелуя» – еврейское слово, по-немецки мы говорим «Preiset den Herrn». Значит, это слово встречается в Ветхом Завете около 50 раз. И оно встречается только в псалмах. Ни в одной другой книге Ветхого Завета это слово не встречается. Псалмы 110 по 118 называются славословными псалмами. Их народ израильский пел во время Пасхи. О Христе мы читаем, что когда они воспели славословия, тот вечер, когда он совершал первый раз тайную вечерю, они пошли к Елеонской горе. То есть после того, как ели, съедали пасхального агнца, начиналось пение этих псалмов. Значит, в Новом Завете это слово встречается всего лишь 4 раза и только в 19 главе книги Откровения. Это слово встречается только в связи с праведностью и судами Божьими и там, где речь идет о восстановлении Царства Божия здесь, на этой земле. То есть там, где говорится о судах и о праведности Господа Бога. Впервые это слово «Аллилуйя» мы находим в 103-м псалме. И это самый последний, 35-й стих. «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя!» То есть псалмопевец желает, чтобы Бог наказал всех врагов своего народа, и чтобы они исчезли здесь, с этой земли. И последний раз это слово в Ветхом Завете встречается в 150-м псалме в 6 стихе. «Все дышащее, да хвали Господа! Аллилуйя!» То есть, когда на земле воцарится Иисус Христос, тогда исполнятся эти слова. Ни один пророк Ветхого Завета, сам Иисус Христос и ни один апостол это слово ни разу в своем писании не упоминают. Это слово не дано церкви. И сегодня пятидесятники и харизматы злоупотребляют этим словом. Оно дано только Богом, народу израильскому, в тех местах, где говорится о суде Божьем, о праведности Божьей и о восстановлении Его Царства на земле. Поэтому мы, верующие Нового Завета, это слово не употребляем. Мы можем его употребить, оно не грех, но оно нам в Библии не дано, и ни один апостол его не употреблял, и Иисус Христос не делал этого. Поэтому не надо злоупотреблять этим словом, которое Господь написал на страницах Священного Писания для определенной цели. И здесь мы читаем, что этот голос прославляет Господа, и спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему. Значит, славословие, когда в Библии речь идет о славословии Господа, когда речь идет о судах Его, тогда оно четырехкратное – спасение, слава, честь и сила. Когда речь идет о спасении человечества, мы уже не раз встречали в Откровении 7 слов. То есть спасение читается выше, чем наказание грешников. Тогда оно семикратное. И подобные словословия мы уже имели в некоторых случаях здесь, в этой книге Священного Писания. И вот во 2 стихе мы читаем: «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейницу, которая растлила землю и любодейством своим, взрослила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Он осудил ее. Наконец наступил тот момент, когда наказана эта великая система. Здесь на небе люди плачут, а на земле идет ликование. Ангелы, небожители все, они ликуют за то, что Бог наказал. Апостол Иаков, обращаясь к богатым людям, в своем послании пишет в 5 главе в первых стихах: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, и золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни». Как, на последние дни своей жизни или на последние дни нашей системы, нашей земли? Тут Иаков говорит, что все это богатство когда-то будет сожжено, когда-то его больше не будет. И вот по тому поводу, что на земле совершился суд над этой системой, ликуют на небе небожители. Купцы земные и князья земные, и все, кто торговал, и все, кто работал, они плачут, они переживают. Горе, горе они взывали трижды, а на небе идет ликование. Почему? Потому что Бог взыскал кровь рабов своих от руки ее. Во многих местах книги Откровения говорится о том, что наступит этот день правосудия. А вот теперь на небе ликуют, что наступил этот момент. Ну, покуда же только разрушена столица, но ясно, что скоро придет и последний удар на всю эту систему. Начиная с первых книг Библии, мы встречаем учение о том, чтобы мы, верующие, не мстили за себя, что наступит тот момент, когда за нас это сделает Господь Бог. Многие места Священного Писания говорили народу израильскому и церкви об этом. Книга Второзакония, 32 глава, 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Это видел уже Моисей тысячелетия тому назад и говорит, что Господь это сделает для своего народа, и это будет причина веселья многих людей. И то, что в Откровении предсказывалось многократно, оно теперь здесь, в этой 19 главе, будет приведено в исполнение. И вот в 3 главе мы встречаем вторичное «Аллилуйя». Тогда 20 «И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходит во веки веков». Еще раз, после того, как было сказано это словословие, Иоанн слышит возглас этих небожителей, которые восклицают Бога этим словом «Аллилуйя». «И дым ее восходит во веки веков». Не то, что город этот Вавилон, его руины будут без конца дыметь. Нет, не об этом идет речь, а мучения тех людей, которые были связаны с этой системой, они будут вечные. В 14 главе мы читали о наказании и о вечных муках тех людей, которые примут начертания. В 11 главе были сказаны следующие слова: «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». То наказание, которое постигнет тех людей, постигнет и всех этих, которые были связаны с Вавилонской системой. То есть принятие печати Антихриста, принятие этого знака сатанинского, этого запечатления, оно приведет к вечной погибели всех людей этой системы. Эти слова еще раз говорят нам о несостоятельности учения о чистилище, которое... придумала католическая церковь, и лжеучение о всеобщем спасении. Это учение о всеобщем спасении говорит, что все люди на земле погибли, которые и жили неверующими, они все равно когда-то будут спасены. Спасен будет и даже сам сатана, и все отпавшие злые ангелы, то есть злые духи. Здесь Библия говорит, что то наказание, которое даст Бог, оно будет вечным, во веки веков. Да сохранит нас всех от этого Господь. И вот в 4 стихе мы читаем: «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя». Эти 24 старца мы впервые встретили в 4 главе. Потом в 5 главе мы о них говорили. После еще раз они были упомянуты во славословии на небе, и затем о них ничего больше не сказано было. Только один раз один из 24 старцев подходил к Иоанну, давал ему пояснение. И вот теперь они появляются еще раз. Они появляются в последний раз. В 4 главе эти старцы поклонились Богу, и теперь они славославят Бога за то, что Он воцарился. Здесь мы видели восхищенную церковь. После этого славословия будет брак Агнца, будет соединение, значит, невесты с небесным женихом. И тогда отдельно о церкви, о 24 старцах, нигде не будет больше речи идти. Здесь, в этой главе, мы имеем это трехкратное «Аллилуйя». Его различные группы людей провозносят. А в 18 главе мы имели трехкратное «Горе-горе». На земле люди переживают, плачут из-за гибели Вавилона, а на небе радуются небожители из-за того, что этот город погиб, потому что это поворотный момент в истории всего человечества. Но здесь эти 24 старца употребляют еще одно слово, которое другие небожители не употребляли. Это слово «Аминь». Эти два слова «Аминь» и «Аллилуйя» они вошли во все народы с греческого языка. Их нигде не перевели. «Аминь» обозначает воистину так. И это слово, оно дано церкви, оно дано народу Божьему. Это слово – одно из имен Бога. Наш Бог является истинным Богом. Это одно из имен Иисуса Христа. В Откровении, в 3 главе, в 14 стихе Христос представился и с этим именем Лаодикийской церкви. Так говорит «Аминь». Это слово употребляли пророки Ветхого Завета. Его употреблял Иисус Христос. Его употребляли апостолы. Не «Аллилуйя», но «Аминь». И «Аминь» принадлежит народу Божьему. Только его надо правильно использовать. Когда мы слышим проповедь, и проповедник говорит «Аминь», и мы с этой проповедью согласны, то мы должны подтвердить это слово «Аминь». Если кто-то молится, и мы с его молитвой согласны, мы тоже говорим «Аминь». Но если мы с проповедью и молитвой не согласны, никакого аминя там не должно быть. А часто у нас не хватает мудрости различать это, где нужно, где не нужно говорить аминь. Есть псалмы молитвенные, там тоже это слово вставлено, это не грех. Но когда люди говорят, рассказывают стихотворения, там аминь не на месте. Или у других каких-то своих речей. Это принадлежит проповеди и молитве, когда человек обращается к Богу или исповедует, или проповедует, истолковывает Слово Божие. Теперь в 5 стихе мы читаем: «И голос от престола и шел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Голос опять от престола, но неизвестно, чей это был голос. Во всяком случае, он не принадлежал, очевидно, ни Богу, ни Агнцу. Может быть, это кто-то из херувимов давал эту команду или сказал это слово. Ведь в 6 главе херувимы давали команду, и всадники выходили один за другим. И в дальнейшем при описании книги неоднократно эти херувимы имели свое особое служение. И этот голос говорит, значит, он дает повеление хвалить Бога. Проповеди на небе прекратятся. На небе никто не будет больше проповедовать. На небе люди будут славословить Бога. А вот на земле мы так научились много просить у Бога. Наши молитвы в основном прощения. А ведь на небе мы просить у Бога ничего больше не будем. Мы будем там, в вечности, в Его совершенстве, в общении с Ним, мы сами будем преобразованы, подобны Ему, и будем вовеки с Ним. Поэтому просить не о чем будет. А если мы на земле не научимся славословить Бога, как нам это делать на небе? И каждый раз, когда речь идет в Откровении о небожителях, они постоянно славословят Бога. Да поможет нам Господь этому научиться уже здесь, на земле, в то время, когда мы еще живем, чтобы нам не только просить, но чтобы нам и восхвалять нашего Господа, прославлять Его за спасение, за любовь, за сотворение, за план спасения. Ведь у нас так много различных причин, чтобы славословить Бога. А часто эти наши личные нужды, мы их так близко принимаем к сердцу, что у нас не остается времени видеть все то доброе и хорошее, что делает для нас Бог. Теперь мы перейдем к разбору второй части этой книги. Здесь повествуется о вести для брака Агнца. Или здесь речь идет о вести о брака Агнца. Я прочитаю эти стихи с 6 по 10. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, и как бы шум вод многих, и как бы голос громов сильных говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила Себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Я еще раз прочитаю 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». Вот с этого места у нас в Откровении, значит, получается поворотный момент. Самые тяжелые события, они уже описаны. Наказана большая часть жителей нашей планеты во время судов, печатей, труб и чаш гнева. Излита 7-я чаша гнева. Идут последние события здесь, на нашей земле. Как я уже говорил, религиозная, коммерческая система уничтожены. Все это разбито. Теперь остался сатана, остался антихрист, остался лжепророк. Но народ израильский тоже еще остался. Он еще не раскаялся. Он Мессию своего еще не принял. А для того, чтобы принять Мессию, именно эти все последние события еще должны случиться. То есть для Израиля должны еще прийти самые тяжелые события, а для большинства жителей земли эти тяжелые события позади, потому что мировая цивилизация почти полностью разрушена. И здесь в этом стихе у нас 4-е «Аллилуйя». Это последнее «Аллилуйя» в книге Откровения и вообще во всей книге. И это очень громкий голос. Иоанн дает трехкратную характеристику, как бы голос многочисленных народов. То есть как будто не многие люди, а народы, то есть бесчисленное количество провозглашают это слово. Второе, как бы шум вод многих, не просто шум воды. Когда где-то падают большие водопады, это страшный рев. Или когда большой прибой во время бури, как громко бьет эта вода от прибрежные скалы. И третье, как бы голос громов сильных. Гром – это самое сильное, громкое, что в то время знали люди. Сегодня взрывы ракет или когда сверхзвуковые самолеты переходят на сверхзвуковую скорость – это страшные большие взрывы или взрывы больших бомб. Но Иоанн этого раньше не знал. Поэтому он вот такими словами, которые были в обиходе, это описывает. Воды – это прообраз народов. Мы говорили, что море или бушующее море – это прообраз народов в пророческом языке. Громы – это символ силы неба, то есть силы ангелов. И, очевидно, здесь объединяются одновременно и все люди, которые спасенные на земле уже, и все ангелы, чтобы вместе радоваться о том, что наступил этот торжественный момент. «Аллилуйя, ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». Здесь речь теперь идет не о разрушении Вавилона, как в первых главах, первых стихах этой главы. Там провозглашали это слово тоже. Там радовались на небесах, что Вавилон пал. Но теперь намного сильнее возвещают радостно, что Бог воцарился. Вавилон должен был перед воцарением Бога непременно пасть. Об этом мы уже читали в 11 главе, в 15 стихе. Об этом говорилось в 12 главе, в 10 стихе. И вот только в 18 главе это совершилось, а в 19 главе на небе об этом радуются. И это самая великая радость на земле и на небе. Почему? Когда Господь заключал завет с Авраамом в 15 главе книги «Бытие», то Господь дает три обетования Аврааму. Он ему обещает благословение, он ему обещает землю ханаанскую, и он обещает ему семя. В семени твоем благословятся все народы. Но это не имеется в виду Исаак, а речь шла об Иисусе Христе, который должен произойти из его народа. И вот на протяжении многих столетий Господь этот завет с Авраамом трижды возобновлял с израильским народом. Он его возобновил сперва с Моисеем. Произошли столетия. От Авраама произошел могучий народ, и Господь взял только потомков Исаака, потомков Исмаила и остальных шести сыновей от Кетуры. Господь не берет, а Он благословляет этот один народ. И через закон Господь дает народу своему через Моисея благословение свое. Закон пришел через Моисея, посредника Ветхого Завета. И если народ израильский будет жить по этому закону, он получит благословение. Если они не будут жить по закону, он получит проклятие. То есть первое обетование было исполнено. Затем этот завет обновляется при Иисусе Навине. Через этого человека Господь дал народу израильскому землю обетованную. Ее завоевали, хотя не полностью. Бог бы сделал все за них, если бы они не постоянно были непослушные. Как Господь это сделал с египтянами? Как Господь это сделал при переходе Иордана? Как Он сделал с жителями Иерихона? Так бы Бог делал всегда. Мы вспомним, как Илия поразил слепотою сирийских воинов и слепыми привел их прямо в центр города и к царю. И теперь они беспомощными оказались, ведь никто их не победил. И царь говорит, что нам, убить их? Он говорит, нет, говорит Илия, не надо этого делать. Или как 185 тысяч сирийцев из армии Синахирима были убиты в одну ночь ангелом Господним. Если бы народ израильский слушал своего Бога, им не надо было воевать. Они бы всегда были защищены Богом. Но народ израильский хотел сам руководить, сам владычествовать. Бога они отодвигали в сторону, поэтому были их войны и их проблемы. Но землю они получили в дни Иисуса Навина. Дальше Господь во время Давида в третий раз обновляет этот завет. Теперь речь идет о Мессии. И Давиду Господь говорит, что от тебя произойдет тот, который вечно будет на престоле твоем. Здесь речь идет об Иисусе Христе. Теперь народ имел и землю, и храм, и царя, и закон. Им принадлежали пророки и патриархи. У них было все. Но через свое идолопоклонство они постоянно не были послушны Богу. Поэтому они не дождались, покуда придет этот настоящий ихний царь. Они не хотели, чтобы Бог был ихним царем, а когда Христос пришел, они его отвергли. Поэтому в полной мере все эти обетования Божьи над народом израильским никогда еще не исполнились. Они еще их всех никогда не имели. И из-за того, что они были непослушны Богу, Бог у них забрал, и храм его сожгли. Он забрал у них царя, их убили его, ихних царей. И у них царей не было по 1948 год, покуда первые президенты появились. Он забрал у них землю, он забрал у них благословение, и они не были благословением, а проклятием. Он их наказывал очень много на протяжении истории. Но стремление к такой мировой державе у евреев осталось. Поэтому это атеистическое движение, это масонство, это сионизм, это все с целью не только создать государство для народа израильского в Палестине, но стремление к мировому господству. И вот такую мировую державу в то время, о котором мы говорим в книге Откровения, евреи создадут. Но они создадут ее без Бога. И это именно это плохое то, что они ее создадут без Бога. Теперь же, вот в этой 19 главе, наступит тот момент, когда Бог воцарится. А что нужно для того, чтобы воцарился Бог? Надо уничтожить царство Антихриста и надо ликвидировать все государства или страны мира сего. Для того, чтобы восстановить то, что хотел Бог. Бог хотел воцариться во Христе или через Христа в израильском народе, а потом объединить все народы в единую мировую мирную державу, чтобы не было больше войны, чтобы все оружие перековать на сель, или переделать на сельхозинструмент, сельхозинвентарь, и чтобы люди не учились больше воевать на этой земле. Это хотел Бог. Но по сегодняшний день так не получилось. Наоборот, люди оружие делают намного больше, чем машин различных для того, чтобы производить какую-то продукцию. И когда Христос пришел на эту землю, то Он много притчей сказал и много проповедовал. И все притчи о Царстве Божьем относились к тысячелетнему царству. Там Он и Иоанн Креститель говорили об этом будущем царстве, которое еще должно прийти. И в молитве «Отче наш» эти слова «Да приидет царствие Твое», «Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе», они относятся к тысячелетнему царству, когда Иисус Христос вместе с израильским народом будет руководить всем миром. Но по сегодняшний день это не получилось. И вот Антихрист постарался и создал мировую державу до пришествия Иисуса Христа. Но вот теперь, в этот момент, о котором мы говорим, эта мировая держава пришла к своему краху. Две системы уничтожены, столица ликвидирована, теперь осталось разбить именно саму эту систему, ликвидировать это мировое государство. И вот 7 и 8 стихи говорят нам о браке Агнца. Это единственное место в Библии, где имеется вот это выражение «брак Агнца». В другом месте мы не находим. Я прочитаю 7 и 8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Женихом на этом браке Агнца, конечно, будет Иисус Христос. Это подтверждают многие места в Библии. Разбирая Ветхий Завет, мы всегда находим Бога в мужском роде. У нас нету в Библии Бога женского рода. Эта современная, эти модерная религия, она проповедует Бога женского рода. Или Мадонна, богиня с ребенком на руке. Это мерзость перед Богом. Или вот эта новая всемирная религия, которые будут поклоняться земле матушке, это не от Бога, это от сатаны. Библия Бога всегда показывает в мужском роде. Но Иисус Христос в Новом Завете называется женихом. В 3 главе Евангелия от Иоанна Иоанн Креститель говорит в 29 стихе, что друг жениха радуется, когда слышит голос жениха. «Сия моя радость теперь исполнилась». Значит, он являлся другом жениха. А Иисус Христос – жених. И он слышит этот голос Иисуса Христа, и радость его теперь исполнилась. Или в Евангелии от Матфея, в 9 главе, люди спрашивают у Иисуса Христа, почему вот фарисеи много постятся, и ученики Иоанна Крестителя постятся много, а твои ученики не постятся. И он им говорит в 15 стихе, ну как же могут люди, приглашенные на брак, поститься в то время, когда жених с ними? Наступит то время, когда жених будет взят от них, тогда они будут поститься. То есть он говорит о себе, он жених. А вот эти люди, которые его слушают из израильского народа, он не говорит, что они невеста, он говорит, что они, значит, гости, приглашенные на брак. То есть Иисус Христос является женихом. Христос является Богом Израиля и Ветхого Завета. Это очень тяжелая мысль. Мы привыкли всегда говорить, что у Бога, у Израиля один Бог, а Христос – это другой. Бог один. У этого Бога три лица. Отец, Сын и Дух Святой. Но Бог один. И Иисус Христос является Богом Ветхого Завета. Псалом 109, стих 1. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, пока не положу врагов твоих в подножье ног твоих». Значит, кто сказал? Отец сказал сыну. Господь сказал Господу моему. Кто является Господом Давида? Христос. Отец сказал Господу Давида, то есть Иисусу Христу, ты посиди рядом со мной, пока я всех твоих врагов положу у тебя под ногами, а потом ты встанешь и будешь царствовать. Вот это смысл этого псалма. То есть ветхозаветний Бог, Бог завета народа израильского и Иисус Христос – это одна и та же личность. И Христос говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 30 стихе, «Я и Отец одно». То есть у нас один Бог. И если Христос Бог в Ветхом Завете называется мужем, и Христос женихом в Новом Завете, то это одна и та же личность. Но самый больной вопрос, кто же жена Агнца, которая приготовила себя? Церковь в Библии имеет много различных имен. Если у Бога Отца более 600 имен, если у Христа более 260 имен, если много имен у Духа Святого, то много имен и у Церкви. Мы на ряде разбор вечеров, разбирая Слово Божие по средам, говорили об этих именах Церкви. Она паства Христова, она и тело Христова. Она и дом Божий, или домостроительство Божье. Она и виноградная лоза, или, значит, она и лозы на винограднике. Но иногда церковь называют и невестой Христовой. И здесь толкователи Библии основываются на двух местах Священного Писания. Первое место – это второе послание апостола Павла к Коринфянам. 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Христу чистою девою». Коринфскую церковь он хочет предоставить Иисусу Христу чистою девою. Здесь речь идет о чистоте церкви. Тут не написано, что церковь является невестой Иисуса Христа, просто Он ее хочет сохранить такую чистую, как сохраняют невесту для жениха. Второе место, на котором мы всегда основываемся, говоря это 5 глава послания к Ефесянам. Я прочитаю 25 стих. Здесь Павел пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть Христос любит церковь, Он свою жизнь отдал за нее. И тут брак сравнивается с любовью между Христом и между церковью. Но тут не написано, что церковь является невестой Христа. Такого выражения нигде в Библии фактически нет. Это выражение «виноградник Божий» и выражение «невеста Христа» мы в Библии о церкви нигде не находим. «Жена его, читаем мы, приготовила себя». И вот задается вопрос. Ну и как же жена приготовила себя? Ведь церковь Христос готовит в основном сам. Почему же тут жена приготовила себя? Мы дальше прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава, 26 и 27 стихи. «Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы предоставить ее себе славною церковью, не имеющей пятна и порока, или чего-либо подобного, но дабы она была чиста и непорочна». Так что делает Христос для этой церкви? Освятить ее. Он очищает ее. Он предоставляет ее себе, славною церковью. Он это делает все сам. Для спасения церковь, для своего спасения церковь ничего не делает сама. Это все сделал Христос. Она это принимает от Иисуса Христа. И она это ценит и служит Богу за это. Но саму себя освятить она не может. Искупить она не может. Сперва ее должен освятить, искупить и приготовлять Иисус Христос. Если бы мы сами должны себя были приготовить ко спасению, это бы никогда не получилось. Еще одно место. Послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 21 по 23 стихи. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы предоставить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою, если только пребываете твердо и непоколебимы в вере и не отпадете от надежды благовествования». То есть Бог, Иисус Христос, сделал для нас что? Он примирил нас в теле своем, для того, чтобы предоставить нас святыми и непорочными, и неповинными. Это не мы делаем, это Он сделал. А наша обязанность, если только пребываете твердыми и непоколебимыми в вере, это потом наша задача. То есть церковь приготовляет в первую очередь Христос для себя сам. А здесь мы читали, жена его приготовила себя. Второй вопрос. Неужели церковь была восхищена неподготовленной? Как же она была в 4 главе восхищена? Она перед престолом Божьим, у нее престолы, у нее белая одежда, у нее царствие и венцы на голове. И вдруг тут она приготовила себя. Как-то не вяжется. Третий вопрос, который невольно задается. Здесь в Откровении мы читали в 17 главе, в 14 стихе. Они, то есть эти 10 голов Антихриста, будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. Как же эти званные, избранные и верные, эта церковь, могла прийти с Агнцем бороться против Антихриста, если она не подготовлена? И опять как-то странно звучит все это. Этот вопрос для меня был очень тяжелый. На протяжении многих лет, когда я был верующий, я неоднократно себе задавал этот вопрос. Кто же церковь? Тело Христово или невеста Христова? На браке жених один, невеста другая. Я никогда не был на браке, где бы один и тот же были женихом и невестой. Теперь Библия говорит, что Христос, то есть тело, церковь является телом Христовым. И Библия ни в одном месте не говорит точно, что церковь является невестой Христа. И вот невольно задавались мне эти вопросы вновь и вновь. Почему же у нас два мнения между верующими? Я очень боюсь ереси и ни в коем случае не хотел бы какое-то место Священного Писания истолковать неправильно. И знаю понятия многих верующих, и они твердо держатся этого мнения. Кто сегодня слушает, кто потом кассеты будет слушать. Значит, я знаю это мнение, что и церковь является невестой Иисуса Христа. Но в Библии этого не написано. Прочитаем Откровение, 21 глава, 9 и 10 стихи. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Вот тут о невесте идет речь, о невесте Агнца. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Невеста Христа или Агнца – это Новый Иерусалим. Тут ясно и точно сказано, кто же та невеста или та жена, которая приготовила себя. Словом «Вавилон» у нас в Откровении назван и город, который был разрушен, и система, тоже вавилонская система. То есть это слово имеет несколько значений. Блудница – это слово тоже имеет несколько значений. И город Вавилон, и та религиозная система тоже оба названы этим одним и тем же словом. А слово «жена» – это израильский народ, и это Новый Иерусалим. А в обеим сказано, что это жена Господа Бога. То есть мы видим, что иногда в Библии одним и тем же словом названы некоторые вещи или личности. И вот много рассуждая и исследуя Слово Писания, я пришел к полному убеждению, что здесь речь идет об израильском народе. Жена Агнца – это народ израильский. Это та часть евреев, которые в период великой скорби обратятся к Богу. А Павел очень четко и ясно пишет и в послании к Коринфянам, и в послании к Ефесянам, и в послании к Колоссянам, что церковь является телом Христовым, где Христос – глава, а мы – члены. Так в Новом Ветхом Завете, женою Божью, почему я такого мнения? В Новом Ветхом Завете женою Божьей всегда был Израиль. И разбирая 12 главу, мы об этом говорили много. Церковь никогда на место Израиля Богом не была поставлена. Это сделали люди. Я говорил, что некоторые вероучения говорят, что церковь является духовным Израилем. Такого учения в Библии нет. Евреи остаются евреями. Это народ израильский, для него особое, значит, место в плане Божьем. А церковь никогда на место Израиля не встала. Церковь имеет выше обетование, чем народ израильский. И тело жениха выше, чем невеста. Тело Христово – это церковь. И люди сами придумали вот это заблуждение. Особенно виновата в этом лютеранская церковь. Лютер учил, что евреи раз и навсегда сошли с мировой арены, что на их место пришла кирхе, церковь, а слово кирхе Библия вообще не знает. И таким образом на протяжении многих столетий у людей, значит, людям преподносили вот это учение, что церковь является невестой Иисуса Христа. Матфея, 22 глава, 29 стих. Здесь Христос говорит своим слушателям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». И вот теперь на основании ряда мест Священного Писания попробуем разобраться, так это или нет. Время, о котором мы сегодня тут говорим, это время великой скорби после излияния седьмой чаши гнева. Я еще раз прочитаю последние стихи в 16 главе Откровения, чтобы нам еще раз вспомнить, о каком же времени говорит нам здесь Слово Божие, 16 стиха. «И соберет их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости и гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Вот это время, о котором мы теперь говорим. Это самое тяжелое время великой скорби. А ведь церковь через эту скорбь не проходит. Значит, эта великая скорбь не нужна церкви, чтобы приготовить ее. Она до великой скорби была готова, дабы сподобиться избежать всех сих грядущих событий, говорили мы. Так что здесь речь идет о другой жене. В 12 главе Откровения мы читали в первом стихе: «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на главе ее венец из 12 звезд». Мы сказали тогда, это народ израильский. Далее, 6 стих. «И жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Мы говорили, что это Израиль. И дальше об этой жене ничего не было сказано на протяжении других глав. И вот теперь в 19 главе опять появилась жена. Но не блудница, она уже ликвидирована. Всего две жены были. Это жена и блудница. Одна уничтожена, другая осталась. Так как теперь сделать невесту женою Бога, церковь женою Бога, если о ней тут не было еще сказано в этой книге в таком смысле? И вот великая скорбь, она не для церкви. Нет. И убежище церкви на земле не нужно. Это для израильского народа, который еще не покаялся. Для него это убежище. А для мира нет. Мир попадет в ад. Ему убежище не будет. Так что это не может быть кто-то другой, который приготовится к этому браку Агнца, как народ израильский. Захария, 14 глава, 2 стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, все нации земли против евреев». Это именно последний момент этой великой скорби. И тогда народ израильский будет в безвыходном положении. И часто на страницах Ветхого Завета Господь уже говорил об этом народе, и этот народ в безвыходных положениях призывал имя Божье. Пророк Исаия говорит в 26 главе, в 16 стихе: «Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его». Так было в былые времена с израильским народом. Теперь же наступит такая великая скорбь, подобно которой не было. И вот пророк Осия говорит об этом времени. В 5 главе с 15 стиха: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Это говорит Господь. «Я их теперь оставлю. Пусть они подумают, пусть они найдут, что они сами виноваты, и потом они будут искать меня». А когда? Дальше в 6 главе с 1 стиха. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня и в третий день восстановит нас, и мы будем жить перед лицом Его, и так познаем, будем стремиться познавать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». То есть пророк говорит, наступит момент, во время великой скорби народ израильский скажет: «Мы виноваты. Этот Бог наказал нас, этот Бог уязвил нас, пойдем к Нему, чтобы Он перевязал наши раны». И он говорит, оживит нас через два дня. 2000 лет прошло, что народ израильский в таком состоянии, и в третий день восстановит нас в будущем тысячелетнем царстве. У Бога 1000 лет, как один день. И вот именно тогда наступит исполнение этого пророчества, что этот народ израильский в этом великом бедствии теперь обратится к Господу Богу, чтобы Господь ему помог. И вот наступит тогда исполнение слов пророка Захарии. 3 глава, 13 глава, 8 и 9 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья часть останется в ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро». «И очищу их, как очищают золото, они будут призывать меня, и я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь Бог мой». Именно вот эта великая скорбь, это безвыходное положение, эти армии всех народов вокруг Иерусалима, они заставят евреев встать на колени и призвать Господа Бога. Пророк Иезекииль в 37 главе описывает большое поле, полное костей людей. Кости мертвые, кости обветренные, никакой жизни в ней больше нет. И вот Господь говорит, прореки на эти кости пророчества, чтобы значит, Господь повеял на них Духом Святым. И когда пророк это сделал, эти кости зашевелились. Они приблизились друг к другу. Из костей появились скелеты. Эти скелеты обтянулись мышцами, жилами и кожей. И вот лежат мертвые трупы, полное поле. И нету в ней жизни. И Господь второй раз говорит пророку, прореки, чтобы Дух со всех четырех концов света подул на них, чтобы они оживили. И когда пророк второй раз стал пророчествовать, то появилось веяние какое-то, и эти мертвые люди встали, полчище великое и очень большое. И потом дальше Господь говорит, вот эти кости – это народ израильский. Когда же исполнится это слово? Долгие годы, тысячелетия народ израильский был, как эти кости. Он не имел ни родины, ни столицы, никаких прав. Он был везде гонимый и презираемый. Но вот в 1917 году парламент Англии вынес решение евреям разрешить жить в земле Палестине, дать им место для жительства там. Это было первое дуновение, первое пророчество пророка. В 1948 году было организовано государство Израиль. Это теперь многие люди, это сильное государство, это сильные мышцы и жилы, но в них нет духовной жизни в народе израильском. И вот третье дуновение или еще одно пророчество должно быть сказано. И именно, как я понимаю, вот этот последний момент Армагеддонской битвы, когда со всех сторон света силы обрушатся на этот народ, тогда они встанут на колени, и тогда они будут раскаиваться перед своим Богом. Тогда они действительно оживут и примут своего Мессию, своего Иисуса Христа. И вот тогда исполнится вторая глава пророка Осии. Здесь я прочитаю ряд стихов. Сперва 16 стих. Здесь пророк говорит следующее. «И будет в те дни, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваале, то есть Господин». 19 и 20 стихи. «И обручу тебе меня навек, и обручу тебя мне в правде, и суде, и благости, и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Стих 23. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». Вот этот момент еще не наступил по сегодняшний день. И этот момент наступит тогда. Вот это и есть причина этой великой радости на небесах. Иеремия говорит во второй главе, во втором стихе о народе израильском, который когда-то верно пошел вслед за Господом. «Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Это было в начале, когда он вывел их из Египта. В 16 главе пророк Иезекииль говорит о всей неверности народа израильского, что до брака эта невеста ему была уже неверная. И за это он ее оставил, за это он ее наказал. И этот брак, о котором говорит пророк Осия, он еще не состоялся. По сегодняшний день он еще должен состояться. И когда народ израильский раскается, тогда Господь приблизит этот народ к себе. Еще одно место из пророка Исаии, 54 глава, 6 стиха и далее, или с 4 стиха и далее. «Не бойся, и не будешь постыженна, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли называется он». То есть Бог Израиля и наш Бог. Иисус Христос – это и Бог народа израильского. Я читаю дальше. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколебится, говорит милующий тебя Господь». То есть Бог говорит, что Он примет свой израильский народ как свою жену, что та, которая была отвержена, оставлена за то, что она была неверна, она теперь вернется к Нему, и Он ее примет. И вот это будет как раз тот момент, когда народ израильский совершит свое покаяние. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Дано было ей. До этого времени она этого не имела. Церковь же этот весон чистый имеет. Разбирая послание к Сардийской церкви, мы читали в 3 главе Откровения, в 4 стихе. «Но есть у тебя некоторые, которые не осквернили одежды своей, и они будут ходить в белой одежде, потому что они достойны». Значит, у них сохранилась чистая одежда. В послании Галатам мы читаем в 3 главе, 27 стихе. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эту одежду получает человек при покаянии. Принимая крещение, он облекся уже в эту одежду. Римлянам 13 глава, 14 стих. «Облекитесь в Господа Иисуса Христа». Когда это совершается? При покаянии. А вот Израиль эту праведность святых еще не имеет. Он должен ее еще когда-то получить, поэтому вот эта жена Агнца не может быть церковью. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 23 стих. Здесь говорит Христос: «Ненавидящий меня ненавидит моего Отца». А народ израильский ненавидит Христа. Значит, они ненавидят Бога. Значит, брака у них не было еще. А когда они обратятся к Богу, они примут Иисуса Христа, этим они вернутся к Богу. И тогда вот этот союз может быть заключенным. Раньше я себе задавал вопрос, но если народ израильский – жена Божья, а если невеста, церковь – невеста Христова, а где же невеста Духа Святого? Я невольно спрашивал себя, если у нас один Бог, что у него две жены и Израиль и церковь? Нет, так не может быть. И вот все эти размышления и многие молитвы, они привели меня к такому мнению, что церковь – это 24 старца, церковь – это тело Христово, а народ израильский – это жена Божья. Церковь сравнивают с невестой, это символ чистоты и преданности, но в полном смысле этого слова этим является израильский народ. И теперь я хочу запомнить это, что я сейчас скажу, очень хорошо. Неважно, за кого ты или я считаем церковь, за тело Христово или за невесту Христа. Важно, чтобы мы попали на брак Агнца. А кем я буду, кусочком жениха или кусочком невесты, это все равно. А после брака жених и невеста будут одно. Вот это важно понять. Некоторые братья ссорятся по поводу этих вопросов. Вот это ересь. Нет, это не ересь. Вот на основании многих мест Писаний я попробовал и старался доказать, что оно действительно так. А важно, чтобы мы попали туда. А какого мнения я в этом догматическом вопросе? Это не так важно. Надо быть святым для того, чтобы стать частью жениха, и святым надо быть, чтобы быть частью невесты. Иначе мы туда на этот брак не попадем. И наша цель, во что бы то ни стало, быть там. Здесь, на этом 9 стихе, мы теперь или в конце 8 стиха, мы закончим наш разбор. Я хотел бы сегодняшний вечер закончить очень серьезным вопросом. Будешь ли ты, дорогой брат, кто или сестра, кто слушает сегодня, кто будет в другой раз слушать эти кассеты, на брачной вечере Агнца или нет? Это, от этого зависит наша будущая участь. Кто туда не попадет, он потерял все. А кто туда попадет, он приобрел все. Там будут еще и гости, о них мы будем говорить в следующий раз. Но важно, чтобы мы попали туда. И попали не только гостями, а попали туда как члены тела Христова. Если кто-то скажет, как члены невесты, пусть будет так, но чтобы мы были в числе брачущихся, не в числе служителей, которые будут на этом браке обслуживать, и не в числе гостей, которых будут приглашать. Жених и невеста на браке важнее, чем гости. И Дух Святой приглашает и Дух, и невеста, то есть Иисус Христос и израильский народ, они приглашают, чтобы мы пришли, чтобы мы были готовы на это, и были званными на этой брачной вечере Агнца. Да поможет нам Господь жить так, быть святы Господу и верны Ему так, чтобы нам туда попасть в числе тех людей, которые будут участвовать на этом браке. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом вместе мы теперь будем вставши молиться.